Сестры, мир вам, дорогая церковь. А если есть кто понимает только по-английски, вы можете поднять руку, вам дадут специальные наушники, что вам будут переводить, и вы получите больше назидания. Я хотел бы пригласить вас к чтению Священного Писания. И это интересное место, оно записано 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, и продолжается до 4 главы, 6 стиха. У кого есть Библия, приглашаю открыть и прочитать вместе со мной. «Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование в наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Аминь». Это очень сильный текст, и говорить на нем нужно очень много, поэтому, если Бог продлит милость, то эта проповедь разделена на три части. И сегодня мы посмотрим одну часть. Первый стих 4 главы начинается «поэтому», «посему». Вопрос сразу задается «почему?». Павел утверждает свой авторитет. Он говорит, Павел, когда говорит Коринфянам, он задает очень важный вопрос о славе Божьей и о том, какой процесс эта слава Божия производит в человеке. И он, приводя личный пример себя, Тимофея и Силы, говорит, посему, имея по милости такое служение, мы не унываем. Он говорит, что не он один, а их было трое. Это записано в Деяниях 18 главе. Они втроем проповедовали Евангелие в Коринфах. И он приводит пример свой личный, что именно слава Божия поменяла его. Грубо говоря так, мы, взирая на славу Господню, преображаемся. Это процесс, зависящий от того, когда я смотрю на славу. Пока я на нее смотрю, я преображаюсь. Я перестаю смотреть, я перестаю преображаться. Павел утверждает авторитет, говорит, мы испытали на себе, что глядя на эту славу, мы преображаемся в тот же образ, и именно это дает нам основание, именно поэтому мы и благовествуем вам, потому что мы испытали это на себе. Поэтому мы имеем право вам благовествовать. То есть основанием нашей евангелизации есть наш личный опыт общения с Богом. Есть наш личный опыт, когда мы взираем на Бога, когда мы знаем, кто Он такой. Я не могу рассказать или показать то, чего никогда не видел. Я даже не знаю, как это называется, потому что я этого не видел. И так как это служение, Павел знает, что дал ему Бог по милости Божьей. Он говорит, он мне дал милость, что возложил на меня эту миссию. И Павел знает, что если Бог дал эту миссию, то он и даст силы к этому. Поэтому он говорит, мы не унываем. Хотя вы знаете, что Павел в этом же послании будет рассказывать о том, как его гнали, как его били. Но он говорит, мы не унываем, потому что мы знаем, что если я общаюсь с живым Богом, если я его знаю, если я его вижу, если он на меня возложил это, то он же мне и даст пройти это все. Но отвергнув, следующий стих называется, но отвергнув, противопоставление. Он говорит, мы это все имеем, мы утвердили свой авторитет. И вот дальше начинается очень интересное сравнение. Фактически, некоторые лжеучителя, которые находились тогда в Коринфе, они обвиняли Павла именно в этой вещи. Они говорили, что ты проповедуешь лукаво, что ты обманываешь людей, что ты хитришь с ними, что ты хочешь получить выгоду от этого. И Павел говорит, фактически он защищает то, что он говорил, он защищает то Евангелие, которое он говорил до этого. Он пытается убедить коринфян, что смотрите, вы видели меня, вы знали меня, вы знаете, что я пришел к вам как? Отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляя себя совести всякого человека. Епископ Кассиан переводит так, но мы отвергли то, что скрывается из-за стыда, не поступая с хитростью и не искажая Слово Божие. Что значит слово «отвергнуть»? Слова говорят, что это запретить, не соглашаться, решительно отклонить, не принимать. Он говорит, мы решительно отклонили все, что идет дальше. Мы сознательно приняли решение, что мы не можем проповедовать Евангелие как? Скрытными, постыдными делами. То, что скрывается из-за стыда, то, что мне стыдно открыть. Я думаю, слово, которое имеется в виду скрытное, мы понимаем. Это закрытое, скрытое, что-то тайное. Что такое постыдное? Чувство стыда, позора, срамота, посрамление или то, что я считаю позорным. Вот что такое стыд. Постыдные дела. Те дела, которые я считаю позорными. Я могу их применять, но я не обману свое сердце, которое мне говорит, Андрей, ну ты же знаешь, что это стыдно делать. Проповедовать так или делать так, это стыдно. Второе, что нужно отвергнуть, не прибегая к хитрости. Что значит не прибегая или не используя? Без помощи хитрости, то есть дополнительного какого-то источника, что мне помогает говорить Евангелие, или то, что мне помогает объяснять людям, это хитрость. Я ее отвергаю. Мы отвергли. Я сознательно понимаю, что мне этого не надо. Что такое хитрость? Хитрость в словарях объясняется так. Хитрый, лукавый, пронырливый, скрытный. Хитрость – умственная ловкость. Или умение достигать своей цели любой ценой. Хитрость – придумывать, лукавить, обманывать, вводить других в умышленные ошибки. Хитрый, изворотливый, скрывающий свои истинные намерения. Мои истинные намерения, проповедуя Евангелие, могут быть не доношение истинного Евангелия, а какие-то свои хитрые. Мы об этом еще будем дальше говорить. Хитрый или изворотливый, отвергнуть это. Не искажая Слово Божие, искажать, представлять что-либо в неправильном виде. Первое. Постыдные дела. Мне они не нужны для проповеди Евангелия. Не прибегая никакой хитрости, имея какую-то внутреннюю подоплеку. Мне необходимо это отвергнуть. Не искажая Слово Божие. То, что уже есть стандартом, нельзя представлять в искаженной форме. Изменять содержание, изменять смысл. Когда я могу изменять смысл Слова Божия? Когда у меня есть хитрые постыдные дела. И мне необходимо и важно как-то сманеврировать между этим, чтобы не рассказать об этом, но и в то же время сделать себе выгоду. Вот тогда я могу добавить, убавить, не сказать что-то, что-то пропустить, с чем-то не смириться, не принять Слово Божие. Искажение Слова Божия очень часто забирается, что непринимание этой части. Итог этих пунктов. Павел говорит, я, придя к вам, имея основание говорить Слово Божие, потому что Бог меня изменил, потому что я имею опыт смотреть на Его славу, я имею опыт общения с этим Богом, я не занимаюсь тем, чем занимаются обычно люди. Чем? Я не хитрю, не лукавлю, не обманываю вас, не завлекаю вас, а я открываю вам. И вот это четвертый пункт, это противоположность первой половине стиха. «А открывая истину». Епископ Кассиан говорит, но открыто возвещаю. Заметьте, первая половина все скрыто. Отвергнув скрытое, хитрое, внутреннее, что-то такое, что никому не хочется показывать. Но я в противоположность этому наоборот открыт. Потому что Бог открыл в нем это. Бог открыл помышление его сердца. В английском говорится manifestation. Sorry, русский человек. Провозглашение. Он говорит, я открыто провозглашаю. Слово провозглашаю в английском, оно здесь более сильное, потому что это не вот так вот говорить, вы знаете. А это открыто и явно говорит, что Бог своей славой меня поменял, и я хочу это вам донести. Вот о чем говорит Павел. Провозглашая истину, тем самым открывая ее. Посмотрите, какая интересная вещь. Павел, опровергая обвинения лжеучителей в его адрес, утверждая Евангелие, которое он до этого говорил, противопоставляет два разных метода. Он говорит, вам могут проповедовать хитро, лукаво, но мы поступили не так. Мы не прибегаем никаким фокусам, никаким хитрым подделкам, не используем никакой бесчестной манипуляции словом в нашу выгоду, и мы полностью открыты для каждого человека перед Богом. То есть вы можете меня проверить. Моя совесть чиста перед Богом, поэтому мне не страшно встать перед человеком. Насколько просто и понятно. Для проповеди Евангелия не нужна хитрость. Хитрость – это тактика дьявола. Изначально он это применил в Эдемском саду. Он сказал почти правду. Вы станете как боги. Он не договорил, он схитрил. Он не договорил, что потом будет. Он не открыл всего. Если дьявол никогда ничего хорошего не делал и вообще ничего сделать не может, может только извратить, то, следовательно, следуя таким способом хитрым, мы не добьемся ничего хорошего. Вот почему ни Христос, ни апостолы в своем служении никогда не прибегали к хитрости. Эту мысль подтверждает апостол Петр в 1 главе 2 послания, 1 глава 16 стих. Он говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа». Мы рассказали о силе Бога, о Его пришествии не хитросплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия. Он говорит ту же мысль. Мы видели Его величие, мы видели Его славу. Она изменила нас. Нам не нужно хитрить, чтобы вам это объяснить. Мне не нужно прибегать никаким хитрым манипуляциям. Всего два стиха. Они говорят интересные пункты. Для начала евангелизации нужно самому иметь опыт общения с Богом. Вы не можете рассказать о том, кого вы лично не знаете. Если Бог не коснулся вашего сердца, у вас нет этой перемены в сердце, вы можете говорить что угодно и как угодно. Это не будет истина. Имея четкую уверенность, что Бог послал на это служение, я не могу идти евангелизировать, если Бог меня не послал. Если Бог мне не дал уверенности, что Он мне даст силы пройти до конца. Не прибегая никакой хитрости к уловкам завлечения человека к Богу. Нет смысла привлекать или завлекать человека тем, что он привык в мире. То есть тем, чем церковь не является. Смысл привлекать сюда человека и показывать ему то, чем это собрание не является. Церковь – это не собрание поэтов, песенников, музыкантов. Оно не исключает их. Оно имеет их в совокупности. Чем человек будет привлечен в собрание, ради этого он и будет оставаться. Зачем показывать то, чем не является собрание? Зачем показывать то, чем не являемся мы? Апостол Павел в Ефесянах 4 главе 16 стихе говорит четко, что такое церковь. Это собрание святых людей, которые живут вместе посредством любви друг к другу. Это тело Христово. Оно не похоже ни на что в этом мире. Нет ничего похожего, что можно было бы сравнить. Эту тайну не могут понять ангелы. И Павел говорит, оно им стало открыто через людей. Когда человек кается, приходит в собрание, становится достойным быть в этом теле. Зачем показывать что-то другое? Что изменило ваше сердце? Ваше сердце изменило не музыка. Ваше сердце изменили не стихи. Ваше сердце изменило слово. Ваше сердце изменило сила Писания. Зачем, прибегая к хитрости, говорить не то, что меня действительно изменило? Не надо говорить о Боге, не надо. Мы его сейчас приведем, а там ему все объяснят. Не надо ему говорить о Боге, подождите. Евангелизация – это лично, от сердца к сердцу. Павел ходил, заходил в собрания, заходил в синагоги, заходил в Ареопаг, там, где люди состязались умом. Он заходил им, и он им говорил, а примут они или не примут. Но он им говорил не в лукавство, он им говорил чисто и истинно. Как открывать истину людям? Пример этого можно увидеть в этих стихах. Пример этого можно увидеть в жизни апостола Павла. Пример этого можно увидеть в жизни Иисуса Христа, откуда взял это апостол Павел. Мы открываем истину, когда излагаем ее просто и понятно. Но мы открываем ее и тогда, когда живем ее, когда другие видят ее в нашей жизни. На нашем примере Павел пользовался обоими этими примерами. Он показывает, я изменился, я вам открыто явно возвещаю, и я не прибегаю к этим делам. Он проповедовал Евангелие и был послушен ему в собственной жизни. Делая это, он старался представить себя совести всякого человека. А именно, когда человек зайдет в собрание и услышит, когда все пророчествуют, говорят, он говорит тем же послание Коринфянам, что произойдет с сердцем человека? Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или не знающий, то он со всеми радуется, со всеми поет. Нет. То он всеми обличается, всеми судится. Очень неприятный процесс для неверующего человека, не знаю, который привык ко лжи. Он чувствует, когда мы ему лжем. Этот человек, приходя в собрание и слыша Слово Божие, что он делает? Он всеми обличается, всеми судится. И что это врождает в нем? 25 стих. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. То есть то, что внутри его, становится открыто и понятно ему самому, кто он на самом деле. И он падает ниц, поклоняясь Богу, и скажет, истинно с вами Бог. Это священное писание. Нравится нам это или нет, но именно таким способом Павел говорит, именно это меняет людей. Но если мы живем скрытой жизнью и боимся открыться даже перед Богом, если у нас есть что-то хотя бы скрытое, тайное, потаенное, если у нас есть хитрость, лукавство, мы не можем говорить Евангелие людям. Потому что, когда дела откроются, и все станет ясно и понятно, поймите, что неверующие люди, я с неверующей семьи, я покаялся 4 года назад. Я всю жизнь жил в мире, где лгут. Я всю жизнь жил в мире, где мне нужно было проверять слово каждого человека. Врет он мне или не врет? Вы прекрасно понимаете, что неверующий человек, он не привык доверять всем. Он всегда проверяет. И когда откроется эта хитрость, когда откроется хитрость того, что неправильно проповедуется, когда откроется хитрость, что собрание людей, церковь, это не песни и пляски, это не только стихи, что это еще и умение смиряться, что это умение жить с другим человеком, умение любить его, как говорит Павел, снося друг друга, то он-то приходил не за этим сначала. Ему нравилось общение. Но именно это истинное христианство, смирение перед Богом. Именно этого хочет Бог от нас, вселить в наше сердце, принять не наши правила, а внушить нам свои правила. Неверующий человек очень четко понимает, когда ему лгут. Ответьте мне на вопрос. Если вы общаетесь с человеком, и вы его уличили во лжи, то что он говорил до этого, подвергнете ли вы это сомнению? Я думаю, да. Если он солгал один раз, что его удержит солгать второй раз или врать до этого? Поэтому если вы живете скрытой жизнью, если вы хотите показать не то, чем вы являетесь или кем вы являетесь, или представить Бога, представить Его церковь не тем, чем она является, то когда человек увидит, а он увидит, то это будет больше стыда и больше этих стыдных дел, которые были внутри. Лука, Иисус Христос через Евангелиста Луку говорит, нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышат во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Экклезиаст – это самая депрессивная книга. Экклезиаст – это старичок, который испытал все в своей жизни. Ему отец говорил, приложи сердце к чему? К познанию Бога. А он в самом начале приложил сердце к испытанию всего под солнцем. И вот Экклезиаст – это старик, который, в отличие от Иова, ничего не терял, в отличие от Иеремии, другой депрессивной книги, тоже ничего не терял, он был славен, он был сильный, он испытал все в своей жизни, абсолютно все, все наслаждения, все счастье испытал. И вот этот старик в конце говорит о том, что все это суета. И его последние слова – «Ибо все дело Бог приведет на суд». И все тайное, хорошо оно или плохо. Я вынужден заканчивать, и по милости Божией я надеюсь, что я еще смогу говорить, он продлит жизнь, даст возможность, потому что на этом не останавливается. Павел дальше доказывает очень интересные вещи. И он открывает славу Божию через Христа, насколько она сильна, насколько она славна. Без этого человек не сможет поменяться. Без того, чтобы его сердце не сокрушилось перед славой Христа, перед Его силой, вы не поменяете ни одного человека, ни хитрыми уловками, ни хитрыми обманами, ни лукавством, ничем. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы вспомнили о том, что Христос сотворил в вашей жизни, и это будет самым сильным свидетельством для любого человека. И рассказав это, вы сможете предоставить себе на совесть любого человека перед Богом. Давайте сейчас помолимся. Аминь.